Евангелие от Луки. В то время один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. И на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, я очень рад видеть всех вас здесь сегодня, в этот воскресный день, посвященный Господу, когда мы собираемся вместе в церковь, чтобы слушать Его Слово и чтобы принимать Его святые таинства. Человек вообще существо социальное. Это наша природа и это наше предназначение. Мы так сотворены. В нашей биологии, психологии и даже нейрофизиологии заложены 2 предназначения. Первое – это общаться с Богом. Я вам уже говорил, что даже в структуре головного мозга человека, в тех структурах, которые активизируются или которые работают, когда мы размышляем о Боге, эти структуры существуют только у человека. Только человек рожден или сотворен с возможностью думать о трансцендентном, с возможностью думать о Боге. И второе предназначение – это общаться с другими людьми. Мы социальные существа. Если у нас нет людей, с кем мы общаться, мы общаемся с кошкой или с собакой. Но все равно нужен кто-то, с кем мы общаемся. Нужен кто-то, с кем мы можем реализовать наше предназначение к социальному общению. Именно поэтому весь закон, который Господь дал Моисею на горе Синай, можно свести к 2 главным тезисам. Первый – это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоей, всем разумением твоим». И второй – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Нет ничего проще, и одновременно нет ничего сложнее. Именно поэтому главный вопрос жизни человека – это как найти Бога, и второе – как мне найти любовь, принятие и признание. Эти вопросы задает, наверное, в течение своей жизни каждый человек. Именно об этом сегодняшнее чтение, в котором Иисус беседует с фарисеем молодым, законником. Итак, один законник встал и, искушая Иисуса, сказал ему: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Заметьте, что фарисей, задавая этот вопрос, на самом деле он не искал ответа на вопрос о смысле жизни. Он хотел искусить, подловить Иисуса на слове, чтобы потом сказать: «А, смотрите, он говорит ересь, он говорит беззаконие». Знаете, так часто бывает до сих пор. Я вот буквально сегодня, когда ехал, видел в Фейсбуке какой-то очередной ролик. А, смотрите, этот пастор там отрицает единородство Сына Божия в своей проповеди. А, смотрите, этот пастор сказал то-то и то-то. Так часто бывает. У нас есть такое свойство быть подобным этому фарисею, который подлавливают, искушая. Мы можем спросить, а что мне делать? А как вы считаете? А что вы думаете? Не для того, чтобы узнать истину, не для того, чтобы узнать или получить ответ о смысле жизни, но для того, чтобы подловить другого человека. И так часто, к сожалению, в христианском мире бывает. Если вы видите такие ролики, не обращайте на них внимания. Потому что очень часто, когда человек говорит спонтанно, он может сказать неосторожную фразу или может неточно сформулировать свои мысли. И для некоторых людей, которые подобны этому фарисею, это является способом или поводом для того, чтобы вырезать этот ролик, вырезать этот кусок, вырезать эти слова из контекста и опорочить служение другого человека. Не обращайте никогда на него внимания. Когда ты задаешься вопросом, интересуйся всегда ответом. Обязательно интересуйся ответом, особенно если ты задаешь вопрос Господу, потому что ответ может быть для тебя неожиданным. Он может заставить тебя задуматься. Ответ Господа может вообще изменить всю твою жизнь. Будь к этому готов, когда спрашиваешь Его о чем-либо. Был такой молодой человек, который вырос в очень богатой семье в Италии, в городе Ассизи. Его звали Франциско. Сын торговца тканями Пьетро Бернадоне. И однажды он пошел на войну с другим королевством, попал в плен, был там в плену, очень много пережил, была у него тяжелая душевная травма. Сейчас бы это назвали посттравматическим синдромом. Вернулся он, в общем, он с тяжелым ПТС. И он начал задавать себе вопрос. Человек с посттравматическим синдромом часто впадает в депрессию, в уныние и начинает задаваться над фундаментальными вопросами в этой ситуации. А зачем я вообще живу? И он получил ответ от Бога. И Бог ему сказал, раздай все и следуй за мной. Он это сделал буквальным образом. Он раздал все свое имущество и практически голый в одной набедренной повязке ушел, чтобы служить Богу в нищете и в радости, в свободе и так далее. И он основал целый орден, его назвали орден францисканцев. И кто бы мог подумать, что человек, который отдал все и стал нищим, практически стал бомжом, если бы мы бы так сказали сегодня, изменил лицо Европы. Франциск сегодня один из самых почитаемых святых католической церкви. Его почитают и православные, и лютеране, и многие другие. Орден францисканцев есть и у англикан, и у католиков, и у лютеран, и еще где-то. И сама его проповедь бедности и радости, она в Средневековье была революционная. Это было задолго до реформации, когда он уже начал говорить о радости в Святом Духе. Он услышал этот голос. И этот голос полностью изменил всю его жизнь представителя золотой молодежи. Он стал нищенствующим монахом, но он пошел за Богом, и Бог прославил его. Что ответил ему Иисус, этому фарисею? Он сказал ему, в законе что написано, как считаешь? Послушай меня, если ты хочешь узнать смысл твоей жизни, обращайся к Слову Бога. Каждый еврей ведь не просто ежедневно читал, размышлял над законом, размышлял над писаниями. Главная заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим» она вообще помещалась в кожаную коробочку, которая носилась на руке. И некоторые, особенно благочестивые раввины, ходили с этой коробочкой целый день, пока они изучают Тору, пока заседают в суде. Сегодня этого обычая уже практически нет, ее надевают только во время молитвы. Но в те времена некоторые благочестивые законники носили ее постоянно. Слово Божие постоянно было вместе с ними и рядом с ними. Я когда был в Израиле, я замечал удивительные вещи, когда я видел этих вот религиозных евреев, которые постоянно ходили с Писанием, с Торой, либо с псалмами. И они постоянно молились, они постоянно читали в троллейбусе, на остановке, где угодно. Я хочу тебя сейчас спросить. У кого из вас есть Библия с собой? Поднимите, пожалуйста, руки. Прекрасно. Очень хороший ответ. У кого есть на телефоне? Еще лучше. Хорошо. Это неплохо. То есть, если Иисус вас спросит в законе, что написано, что читаешь, вы сможете ему ответить. Я хочу еще раз, еще об одном спросить вас. А читаете ли вы слово каждый день? Запоминаете ли вы наиболее важные стихи, чтобы они были в вас, чтобы они жили в вас. Вот мы собираемся в среду на лекцию Удивины. Для чего? Чтобы пережить опытным путем, пережить лично то, что Библия говорит, что Слово Божие живо и действенно. Во время лекции Удивины, когда мы глубоко размышляем над ним, оно становится живым и действенным. Оно часто меняет наше мышление, оно часто изменяет наше представление о мире. Слово Божие живо и действенно. В Псалме 118 есть потрясающие красивые строки, просто гимн Священному Писанию, гимн Закону Божьему. «Твой я, спаси меня», – поет псалмопевец, – «ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но заповедь Твоя безмерно обширна. Как я люблю закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда передо мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Хотите стать разумнее своего пастора? Размышляйте об откровениях Божьих. «Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, поэтому ненавижу всякий путь лжи». И, наконец, это кульминация. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Пожалуйста, 118-й псалом, прочитайте на неделе, молитесь в течение недели 118-м псалмом. Пусть он станет вашей молитвой, и пусть то, что поет псалмопевец, станет вашими словами в отношении Божьего Слова. Если у тебя есть вопрос, и ты хочешь узнать ответ, спроси в Слове. Но фарисей, желая оправдать себя, продолжил дискуссию. И он сказал: «А кто мой ближний?» Вы знаете, мы тоже часто говорим об этом Иисусу. Да что там говорить? Мы постоянно говорим: «Кто мой ближний?» Нам так не хочется это преображаться в это новое творение. Нам так не хочется менять нашу парадигму мышления с плотской эгоцентрической на духовную, мироцентрическую, как иначе еще говорят. Помните, мы на прошлой неделе, на позапрошлой разбирали эту пятую и шестую главу послания Галатам. Мы разбирали ее во время лекции Удивины, мы разбирали ее во время проповеди и так далее. И эта глава фактически является общим текстом большим, потому что даже не было деления на главы в те времена, где апостол Павел показывает два типа мышления. Первый – плотской, он показывает эти дела плоти, которые он такой жирной кисточкой просто вот контуром намечает, да? Дела плоти, связанные с эгоизмом, с потреблением, себе, себе, я хочу себе больше. И, наконец, он показывает плоды Духа, каждая из которых, я еще раз напомню их, любовь агапы, жертвенная любовь, радость, восторг от этого, мир, шалом, долготерпение, благость, то есть любовь к человеку, милосердие, верность, кротость и воздержание. Это все то, что связано с нашей социальной функцией, с нашим служением другому человеку. Первое – это эгоизм, это эгоцентрическая позиция, это дела нашей плоти. Плоды Духа – это позиция служения. С практической точки зрения, читаемая сегодня притча о милосердном самарянине, важнее всего различие между тем, как понимает слово «ближний» книжник, спрашивающий Христа о жизни вечной, и сам Господь. Вы знаете, иногда он бывает, там берет какой-то вопрос и переворачивает его наизнанку, для того, чтобы раскрыть некоторые духовные грани того, о чем его спрашивают люди. И вот книжник, вполне в духе обычного человеческого мышления, полагает ближним того человека, который находится с нами в отношении. Ну и, естественно, вполне понятно, что ответ будет такой: кто мой ближний? Ну, родственник, друг, сосед, там, мой единоплеменник, мой единоверец, вот вы мне ближние все вот такие вот, да, сегодня. О необходимости помогать тем, кто рядом с нами, Священное Писание говорит очень много, в том числе и о необходимости помогать беженцам, которые приходят, странникам, иноплеменникам. Но Господь завершает притчу о милосердном самарянине очень интересным ответным вопросом книжнику в самом конце. Он говорит: «Кто из троих стал ближним попавшемуся разбойником?» Синодальный перевод в этом стихе несколько приблизителен. И дословный текст греческий, он использует глагол, который означает «становиться», «рождаться» или «делаться». То есть ты не был ближним, и ты становишься ближним. Ты рождаешься как ближний в отношении этого человека. То есть он говорит о том, что ты стал ближним человеку, потому что он нуждается в твоей помощи. Дело не в вопросах близости, родства, а в потребности другого человека. Мало того, он подчеркнуто обобщает это понятие. Не попавшийся разбойником стал ближним одному из тех путников, которые проходили, но один из них стал ближним этому человеку. Господь ставит тебя, не кого-то другого. То есть, сделав тебе, ты можешь стать ближним. Так что и мы, когда размышляем об этой притче, должны думать о двух вещах. О помощи, ну, ближнему в таком буквальном смысле слова, и о том, как самому стать помогающим ближним для нуждающихся в поддержке. Это взаимосвязанные вещи. Мы связаны друг с другом. Я являюсь ближним для другого человека, а он для меня. Знаете, писатель Пришвин, наверное, он сравнивал человечество с лесом, где все взаимосвязано, где все корни переплетены. И когда ты срубаешь дерево на одном конце леса, где-то в другом месте дерево засыхает, потому что мы все друг с другом взаимосвязаны. Но как мы можем делать это на практике? И это самый большой вопрос. Мы можем легко теоретизировать, но как на практике я могу стать ближним нуждающемуся человеку? Знаете, мы все любим рассуждать о высоких материях. Мы собираемся в церкви и говорим, разбираем Писание, точно ли это так, и снова обсуждаем его, и у нас есть разные формы. А затем мы выходим на улицу, и что? Мы встречаем людей, для которых можем родиться в качестве ближнего. Мы можем стать ближним, мы можем сделаться ближним. Все три путника эти могут быть нами. Священник, ну да, ведь мы все царственное священство. Мы приходим в церковь и такие наполненные духом, выходим оттуда. И нам так не хочется, понимаете, опускаться снова в эту бренную жизнь к этим людям, которые вокруг нас, а мы такие возвышенные, духовные. Левит. Мы все поклоняемся Господу и поем Его имени в церкви каждое воскресенье, иногда и посередине недели. Но иногда самарянин, по меркам иудеев, практически неверующий или, по-нашему говоря, невоцерковленный человек, может стать для нас примером истинной любви. Я прочитал одну историю, узнал об этом, она обошла интернет в последние дни. История про, я рассказывал ее в субботу, кто был, про студента института имени Бонч-Бруевича в Петербурге, который однажды шел домой в дождливый питерский вечер. Знаете, Петербург. Там дожди. Есть такой даже анекдот, да? Когда в Петербурге начался дождь? В 1701 году. Вот. То есть там постоянно дождь. И вот он шел и увидел бездомного бомжа, который лежал около его подъезда. И что-то шевельнулось в его сердце. Он вышел и вынес ему зонтик. Вы часто выносите зонтик бездомному, который спит около вашего подъезда? А он сделал это. Потом похолодало. Но в Петербурге погода меняется тоже очень быстро. И он вынес ему одеяло, чтобы он не замерз. Когда наступили холода, он дал ему теплую куртку. И дальше он подумал. Ну, слушайте, ну я сделал вроде бы все, что мог, но он продолжает здесь лежать. Что я могу еще сделать для этого человека? И тогда он сфотографировал его и выложил в интернет, в социальной сети. В надежде, что, может быть, кто-то узнает, он посмотрел, вроде бы не пропоится, не пьяница, то есть от него перегаром не пахнет. Но он лежит и страдает, что-то с ним не то. И нашлись люди, которые его знали. Знаете, кто был этот человек? Это был известный таджикский писатель Мирзафар. Он 30 лет прожил в России, гражданин России, был консультантом исторических фильмов и так далее, жил в Якутии. И он приехал в Петербург для работы над своей новой книгой. И с ним случился инсульт, и он потерял память. И все документы. И он умирал на улице. Он мог бы умереть на улице, если бы этот студент просто не дал бы ему зонтик. А потом не дал бы ему одеяло, куртку и не разместил бы эту фотографию в интернете. Для меня это просто пример того, когда человек, я не знаю его вероисповедания, я не знаю, насколько он воцерковлен, об этом ничего не говорится в новостях. Я знаю, что этот человек, в нем что-то шевельнулось. И когда в нем что-то шевельнулось, я верю, что Господь его вдохновил, он откликнулся на этот зов. И он спас человеку жизнь. Сейчас там посольство выделило деньги, нашли его родственников, его отправляют в Таджикистан, и даже назначают ему там пенсию какую-то, еще что-то в этом роде. Когда вы встречаете бездомного, что вы делаете? Как вы поступаете в этом случае? Нет, есть много разных способов. Я не говорю, что вам нужно прямо брать, там, давать деньги или еще что-то. Очень часто люди, которые просят деньги, являются частью мафии или там, ну, наркоманами или еще кем-то. Но всегда можете поговорить, если вы чувствуете это побуждение, например. Если человек подходит к вам и говорит, у меня нет денег на еду, ну купите ему эту еду. Однажды я стоял, знаете, на вокзале у нас есть такая переменная. Я стоял, подошел человек, говорит, у меня вот не хватает денег, я хочу поесть. Я говорю, так бери, конечно, заплачу, мне евро полтора, мне их... Ну, конечно, почему бы и нет? Вы можете купить ему еду. Для чего мы занимаемся, вот некоторые ходят на курс по практикам осознанности. Для чего мы это делаем? А потому что мы обычно что делаем? Мы обычно, когда выходим в город, мы идем такие в собственных мыслях, в собственных размышлениях, в собственных фантазиях, не замечая никого вокруг. Практика осознанности помогает нам быть в этой реальности и заметить человека, который нуждается в вашей помощи. И не просто заметить и мимо пройти, а откликнуться. Я надеюсь, что мы, если Господу будет угодно, живы будем, и все будет хорошо, мы все-таки откроем уже этой осенью реабилитационный центр. Я вот сейчас поеду в Таллин, где мы будем говорить с командой, которая должна приехать. И когда мы откроем реабилитационный центр, у вас у каждого будет такая возможность. Если вы увидите человека, который нуждается, вы можете дать ему визитку и сказать, есть дом, куда ты можешь прийти и где тебе помогут. Поэтому молитесь об этом служении, молитесь о реабилитационном центре, чтобы мы открыли, чтобы Господь благословил все обстоятельства. Послание Иакова говорит, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Хорошо, ладно, давайте что-нибудь попроще разберем. На беседе вчера Сергей сказал одну очень хорошую, правильную вещь. Человек, который страдает, ему бывает нужно просто поговорить с кем-то. Просто выговориться. Что готовы пожертвовать хотя бы такую малость, как свое внимание своему брату или своей сестре, своему другу или знакомому, которому нужно просто выговориться. Вы знаете, сейчас в интернете проходит флешмоб, который меня просто поразил до глубины души. Он называется «Я не боюсь сказать». Кто-то слышал про эту акцию «Я не боюсь сказать»? Ну, Анна, естественно, слышала, да, я тоже. Это просто потрясает. Меня она просто потрясла, потому что я понял, что я живу в каком-то, наверное, другом мире, прожил всю свою жизнь. Я не знаю очень многих вещей. Это флешмоб, когда женщины и девушки рассказывали о случаях насилия в своей жизни. И они не боялись рассказать об этих историях. И когда я вижу сотни тысяч людей, я вижу знакомые имена, я встречаю людей, которых я знаю очень хорошо, которые рассказывают об этой трагической истории своей жизни. Они до этого никогда не говорили. Но когда они рассказывают, они могут высвободить эту боль и начать процесс исцеления. Очень важно кому-то рассказать. Очень важно выговориться перед каким-то человеком, которому вы доверяете. Это может быть ваш друг. Это может быть на исповеди во время исповеди священник. Не зря в церкви лютеранской в том числе исповедь защищена тайной. Священник не имеет права даже намекнуть, даже сказать намеком о том, что он услышал. Неважно кому, полицейским, сотрудникам безопасности, своему другу, своей жене. То, что сказано было в комнате, оно навсегда умерло, потому что человек должен иметь доверие. Он должен знать, что он может прийти и кому-то что-то рассказать. Послание Коринфянам нам говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Ладно, давайте еще что-то попроще разберем. Дружба. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, говорят притчи, 18 глава. Знаете, 70 лет назад начался эксперимент один. Ученые Гарвардского университета, кто вчера был, знает очень хорошо, в 5 поколениях ученых, 5 поколений ученых, проводили наблюдение за группой людей. И эта численность была сначала 724 человека, а сейчас добавились жены, там дети, уже 800 человек. И задача этого эксперимента было исследование понятий, что же такое счастье и радость жизни. Большинство людей считает, что счастье – это слава, деньги, успех. Ну, спросите кого, что такое счастье? Ну, деньги, успех, радость. Многие скажут об этом. Но ученых интересовало, из каких конкретных вещей состоит счастье. И начался эксперимент еще до начала Второй мировой войны. И они взяли две группы людей. Первые были студенты Гарварда. Вторая группа людей – это были дети из самого бедного района Бруклина. То есть вот, жители трущоб практически. И потом смотрели, что с этими людьми происходило. У них было очень по-разному. Они взрослели, старелись, обогащали, разорялись. Среди них был один даже президент США. Но каждые несколько лет им предлагали заполнить анкету и пройти медицинское исследование. И в итоге получились уникальные выводы. Оказалось, что все эти вот уроки, которые вынесли ученые, они вовсе не о богатстве, не о славе и не о успехе. После 75 уже лет исследования стало предельно ясно, что счастливее и здоровее люди делают хорошие отношения. Ученые усвоили три главных урока. Первый – это то, что взаимосвязь с людьми нам очень полезна, а одиночество нас убивает. Люди, у которых была сильная связь с семьей, с друзьями, с церковным сообществом, они счастливее, здоровее физически, живут дольше, чем люди, лишенные общества других людей. Второй урок. Люди, наиболее удовлетворенные отношениями в 50 лет, оказались более здоровыми в 80. То есть хорошие теплые отношения являются буфером, который защищает нас от ударов судьбы, в том числе и физических. И третий урок. Хорошие отношения защищают не только наше тело, но и наш мозг. Он меньше стареет, лучше память, меньше проблем там, с Альцгеймером и так далее. Вы знаете, у нас всегда есть возможность стать ближним для кого-то. Всегда есть возможность послужить этому человеку. Своему мужу, своей жене, своему ребенку, своему другу. Укрепить и выстроить с ним более тесные, крепкие отношения и принести Божью любовь и Божий огонь туда, где, возможно, поселилось отчуждение и лед. Начните с молитвы за своих ближних. Затем начните разговаривать с ними. Позвоните, если вы много лет не говорили со своим близким человеком. Прямо завтра или сегодня придите, позвоните. И, наконец, постарайтесь понять их нужды и желания. Перейдите с уровня плоти на уровень духа, с эгоцентрической точки зрения на позицию служения. Начните служить своей семье и своем ближайшем окружении. И вы увидите, какие чудеса производит служение. Служите друг другу тем даром, который получили от Бога, говорил апостол Петр. Бог желает, чтобы я служил людям всем тем, чем я обладаю. Мой дар – это источник для какого-то из людей. Если этот источник находится только во мне, но не направлен на других через мое служение, я не буду испытывать того счастья от жизни, я не смогу наслаждаться этим источником в полной мере. Человек, которому мы служим, сам дает нам благословение, принимая наш дар служения. Что это тоже наслаждение – служить, помогать и изменять жизнь другого человека. Есть много способов, как это люди делают еще другим способом, ну, другим образом. Вы можете молиться за других людей, например, ходатайствовать. У нас есть брат один, наш друг и пастор Даниэль из Израиля. Он очень сильно болен, у него рассеянный склероз, он практически не может ходить. Но он молится за всю церковь, к нему присылают из разных стран молитвенные нужды. Из Латвии, из России, из Украины, из Испании, из Италии, из разных стран. И он молится за этих людей, у него есть небольшая часовенка и... Эти люди получают ответы и потом делятся с ним Божьими ответами. Он не может, может быть, физически послужить другому человеку, но он молится за огромное количество людей. Вы можете стать волонтером в каком-то проекте. В крайнем случае вы можете поддержать финансами служение. Например, вот у нас сейчас есть служение в социальном центре. Если вдруг Бог кого-то вдохновляет, вы можете поддержать это служение, что мы купили книги, мы купили Библии для этих людей, которые находятся в социальном доме в Паудзе, это на Уния с улицы. Но все равно это крайний случай. Потому что личное участие дает еще и неоценимые духовные благословения. Деньги – это заменитель нашего времени, эквивалент нашей жизни, наших усилий. Мы можем их отдать, и это благословением для другого человека. Но если вы хотите иметь благословение для себя, вы тоже должны служить другому. Знаете, есть негативный пример. Знаете, в семье, как говорится, сапожник без сапог. Известный факт, что учителя и пасторы – это люди, которые чаще всего забывают о своих детях. Поэтому можно служить другим и забыть про свою семью. Это другая крайность. Поэтому, когда мы говорим о ближнем, помните, что ваш ближний – это не только человек, который лежит на улице, о котором мы говорили в начале, но и тот человек, который находится непосредственно рядом с вами, которому вы тоже должны служить. И тогда к вам придет мир и милость. Когда вы переходите с эгоцентрического сознания на мироцентрическое, у вас возрастает полнота жизни, у вас возрастает благословение Бога, они приходят и становятся реальностью вашей жизни. И завершить сегодняшнюю проповедь я бы хотел словами известного православного служителя, митрополита Антония Сурожского, которого я очень люблю читать. И вот сейчас, я цитирую, «Мы провели все утро в Божьем собственном присутствии, в месте, где Он живет. Мы слышали Его голос, говорящий нам о любви. Мы провозглашали свою собственную веру в этого Бога, что мы будем делать сейчас с вами, который есть сама любовь, в Бога, который отдал своего единородного Сына, чтобы каждый из нас, не просто все мы коллективно, но каждый из нас лично был спасен. И теперь мы пойдем из церкви. В течение недели или до того момента, когда мы снова придем в церковь, мы встретим не только одного, а многих людей. Будем ли мы, как священник или как левит, размышлять о том, что мы узнали здесь, хранить в сердце изумление и радость и проходить мимо других? Потому что забота о вещах мелких может нарушить наш мир душевный, отвлечь ум и сердце от этого чувства дивной встречи с Богом, о пребывании в Его присутствии. Если это так, то мы мало или вообще что-либо поняли о Евангелии, о Христе и о Боге. И если мы спросим, как юноша или как законник, ну кто наш ближний, кто тот, ради кого я должен отвлечься от глубочайших переживаний сердца, от высших интересов ума, от всего этого лучшего, что я переживаю, то ответ Христа очень простой и прямой. Всякий. Всякий, кто в нужде, на любом уровне, на самом простом уровне пищи и крова, нежности и сердечности, внимания и дружбы. А я бы еще добавил к этим словам митрополита Антония, вслед за логикой Иисуса, всякий, для кого я могу стать ближним, для кого я становлюсь ближним, кто нуждается в моей любви и в моем служении прямо сейчас, кто может подарить мне дар и принять мое служение. Друзья мои, я хочу, чтобы сегодняшняя проповедь была не просто еще одним таким благочестивым сотрясанием воздуха и приятного трепета сердца, да, вашего. Я очень хочу и призываю сегодня, сейчас, когда мы после проповеди, сейчас давайте проведем минуту в молчании или две минуты, чтобы вы задали вопрос в своем сердце, что я могу сделать на этой неделе. Примите какое-то намерение и в течение недели постарайтесь стать для кого-то из ваших близких людей по-настоящему ближним, то есть тем ближним, который подойдет и омоет раны, выслушает, поможет, проявит дружбу и участие. Сделает с ребенком урок. Ну, уроки сейчас нет, конечно, но поиграет с ним, в конце концов. Я прошу вас сейчас остаться в тишине и остаться в покое в какое-то время. И задать Господу вопрос, что ты хочешь, чтобы я сделал на этой неделе. Аминь.